Так тоже не слышно? Вот теперь слышно. Отлично. Это не потому, что техническая команда плохо работала. Это потому, что я не хотел, чтобы вы слышали, что я говорил. Поэтому я микрофон не включил. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем говорить с вами о том, каким образом Бог, пришедший в этот мир в сене и соломе, не дает нашей жизни превратиться вот в эту самую сено и солому. Мы используем эти дни, мы используем Рождество для того, чтобы напитаться миром, для того, чтобы напитаться вот этим вот умиротворением. Мы окунаемся буквально как в омут в эти дни для того, чтобы получить этот мир, это спокойствие, которых нет в наших повседневных буднях. Мы отчаянно нуждаемся в этом мире. И поэтому мы с упоением наслаждаемся, кутаемся, как, знаете, в теплый шарф кутаешься зимой, мы кутаемся вот в это время огоньков и рождественских напитков, и кафе, и особой атмосферы. Особой атмосферы, которой очень скоро не будет. Особой атмосферы, которая, к сожалению, нам кажется, что вот если бы только мы напитались этим миром, то нам бы хватило этого на весь год, а не хватает. Праздники заканчиваются, начинаются наши будни, и вновь вот это вот отчаяние суеты, отчаяние ссор, конфликтов, которые сопровождают нас каждый день, начинают наполнять нашу жизнь, наше сердце, и вот этот вот мир, который совсем недавно был еще таким драгоценным для нас, просто исчезает. Может быть, именно поэтому мы и не хотим расставаться с вами с Рождеством, может быть, поэтому мы и не хотим с вами убирать елку, да, не хотим убирать елочные игрушки, потому что нам хочется, чтобы сохранить вот это чувство праздника как можно дольше. И некоторые умудряются сохранить его вплоть до мая месяца, до майских праздников, не убирая елку. У всех по-своему. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, что крадет ваш мир. Что крадет ваш мир в празднике и что крадет ваш мир в течение всего года. Что бы вы хотели изменить в этом году, как вы празднуете появление на свет Мессии, что крадет ваш мир? Запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях. Потому что вот этот вот вопрос, как не дать отчаянию суеты украсть мой мир, именно об этом мы и будем говорить с вами. На примере, наверное, одного из самых важных, самых центральных персонажей рождественской истории, на примере Марии, мамы нашего Спасителя, на примере того, что произошло в ее жизни, и на примере того, как ее жизнь перевернулась, мы увидим с вами, каким образом вот этот вот мир Божий, мир Творца не пускает мое сердце отчаяния. Мы привыкли с вами к этой истории, и мы не замечаем очень-очень важных деталей. Мы не замечаем, в частности, того, что когда ангел приходит к Марии и говорит ей о том, что у нее будет ребенок, у нее будет сын, и этот сын станет спасителем мира, мы не замечаем, что вот эта радостная весть в буквальном смысле снова переворачивает всю ее жизнь с ног на голову, подвергая опасности все ее мечты, все ее чаяния, все ее надежду. Мы не замечаем, насколько легко Марии в этот момент было бы отчаяться, насколько легко Марии было бы в этот момент начать волноваться, потому что репутация, которой она дорожила всю свою жизнь, разрушена. Она будет женщиной, которая родила ребенка до того, как она вступила в брак. Женщиной, которая забеременела до того, как она вступила в брак. Она будет вот этой женщиной. Разрушаются ее мечты о браке с Иосифом. Мы читаем с вами о том, что она была обручена Иосифу, но вот в этот момент, когда она узнает, что она будет беременна, очень легко ей отчаяться, очень легко ей начать волноваться, потому что вполне возможно, что Иосиф откажется от нее. А если от нее откажется Иосиф, если от нее отвернутся родные, если от нее отвернется ее город, то как ей пропитать этого ребенка? Где ей найти деньги для того, чтобы позаботиться об этом ребенке? Как ей жить теперь с этим ребенком? Видите, ее жизнь переворачивается буквально с ног на голову. Насколько легко Марии было бы в этот момент отчаяться, но Мария не отчаивается, Мария, наоборот, наполняется Божьим миром. И вот как сделать так, чтобы этот мир наполнял и нас сегодня? Именно об этом мы и поговорим. И мы увидим на примере этой девушки, практически подростка, что мир Божий, мир Христа не пускает отчаяние в сердце. Давайте в почтение Господа и снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать эту рождественскую историю из Евангелия от Луки, 1 главы. «Когда Елизавета была на 6-м месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарей к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: „Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь“. Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца». «Как это может быть?» – спросила Мария, – «ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего, поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться Сыном Бога. Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на 6-м месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». «Я готова служить Господу», – ответила Мария. «Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как мир Твой может наполнить наши сердца. Покажи нам, Господь, каким образом, наполнив наши сердца и души, мир Твой вытесняет отчаяние и не пускает его назад. Благослови нас, пожалуйста, Господь, быть не только слушателями, благослови нас, Господь, довериться Тебе и применить это в нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами на прошлой неделе как раз со строк в Евангелии от Луки, где Лука говорит о том, что он пишет некому Феофилу для того, чтобы у того была уверенность во всем том, чему он доверился. И мы увидели с вами на примере как раз начала этой истории, на примере начала истории Иоанна Крестителя, каким образом надежда на Христа не подводит нас никогда. Потому что надежда эта основана не просто на каком-то самообмане, надежда эта основана на особенностях характера Бога, она основана на обещаниях Бога. Эта надежда имеет крепкий фундамент в отчаянных провалах самосовершенствования каждого из нас. Надежда эта основана на том, как Господь Духом Своим Святым обновляет каждого из нас. Это крепкая надежда, которая не подведет нас никогда. На первой неделе мы говорили с вами о надежде. Сегодня мы говорим с вами о мире, о том, каким образом мир наполняет Марию, как она наполняется этим миром Божьим. Мы наполняемся миром Христа тогда, когда, можете себе записать, первое, мы обдумываем слова Бога. Мы обдумываем слова Бога. Второе, мы наполняемся миром Христа тогда, когда мы обращаем внимание на дела Бога. И, наконец, третье. Мы наполняемся миром Христа тогда, когда мы обещаем себя Богу. Тогда, когда мы отдаем себя Богу. Вот тогда мы наполняемся миром Христа. Начинается эта история как раз с того, как Мария обдумывает слова Господни. Мы читаем, когда Елизавета была на 6-м месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила, того же самого ангела, который до этого общался с Захарией в святая святых в храме. Того же самого ангела Господь посылает теперь к Марии. В галилейский город Назарет к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Марию эти слова очень удивили. И обратите внимание, мы читаем сразу, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Мария начинает обдумывать то, что она слышит. Она начинает анализировать те слова, которые она услышала от ангела. Продолжая дальше, мы читаем, ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца». Потрясающее обещание, которое ангел дает Марии. Но Мария продолжает размышлять над его словами. Она не просто принимает на веру то, что она слышит от ангела, но размышляя и сопоставляя то, что она слышит от ангела, она задает вопрос. «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной». Мария не просто слышит ангела, она размышляет о том, что она услышала. Мы живем с вами в культуре быстрого приготовления и быстрого потребления. У нас есть 160 символов для того, чтобы каким-то образом выразить самую глубокую мысль, которая должна так потрясти наших слушателей, чтобы они отметили ее и сказали, что им нравится. 160 символов. У нас есть 60 секунд, для того, чтобы записать какой-то ролик, выложить его в социальные сети, для того, чтобы опять-таки наши друзья впечатлились этим роликом и сказали, что им нравится. Культура быстрого приготовления, культура быстрого потребления. Все должно быть очень-очень-очень быстро. Такое, знаете, клиповое создание, когда время, которое у нас есть, меньше времени, которое уделяют золотые рыбки для того, чтобы что-то заметить. И именно поэтому очень часто у нас нет времени для того, чтобы прочитать. А если у нас есть время для того, чтобы прочитать, у нас нет времени для того, чтобы понять, что мы прочитали. А если мы прочитали и поняли то, что мы прочитали, у нас точно нет времени для того, чтобы обдумать то, что мы прочитали, для того, чтобы потратить время и задуматься над словами, которые мы прочитали сегодня в Слове Божьем. Мы в лучшем случае читаем, в лучшем случае понимаем, но редко когда задумываемся. Мария же, Мария не просто слышит. Мария замедляет вот этот вот процесс обретения Божьего благословения для того, чтобы послушать, для того, чтобы понять, для того, чтобы вникнуть. Можете себе записать, первое, что Мария делает, когда она слышит, когда она анализирует информацию, она стремится понять. Она размышляет о том, что происходит. Мы читаем, что Мария размышляет над словами ангела, чтобы означало такое приветствие. Она анализирует то, что она слышит. Второе, она сопоставляет это с ее положением. Услышав вот это потрясающее обетование, Мария не просто его принимает, Мария начинает сравнивать. Подождите, то есть я забеременею, появится на свет мальчик, но я еще не была с мужчиной. Мое нынешнее положение никак не соответствует тому, что мне обещает Господь. Господь обещает то, что противно природе, противно всему моему опыту, противно всему тому, что я знаю о том, как устроен этот мир. Обещание Бога не соответствует моему жизненному опыту. И она начинает сопоставлять. Начиная сопоставлять, она спрашивает и уточняет. Она не просто останавливается над этим, она задает уточняющие вопросы ангелу. Она не остается со своими нестыковками один на один. Это не вопрос того, что начав сомневаться, начав анализировать, она теперь остается один на один. Она задает вопросы. Она уточняет, каким образом все это может быть. Мария обдумывает слова ангела. И Господь не хочет, чтобы мы просто слепо на веру принимали Его слова. Господь дал нам разум для того, чтобы мы могли прославлять Его нашим разумом, для того, чтобы мы могли думать над Божьим Словом, для того, чтобы мы могли анализировать Божье Слово, для того, чтобы мы могли сопоставлять то, что говорится в Божьем Слове с тем, что происходит в нашей жизни, для того, чтобы мы могли понимать то, что говорится, и применять это в нашей жизни. Вот почему в книге Иисуса Навина пишутся такие слова. «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех». В книге Иисуса Навина мы читаем с вами, что наше процветание, наш успех в жизни не в материальном смысле, не в смысле того, что мы будем получать все, что мы хотим, но в смысле того, что то, что Господь дает нам, будет действительно применяться и изменять нашу жизнь. Мы будем понимать вот это, получать вот это удовлетворение от жизни, которое раньше, возможно, было недоступно нам. Все это зависит от того, чтобы размышлять над Божьим Словом день и ночь, чтобы оно сопровождало нас день и ночь, чтобы мы читали Его каждый день. В последнее время я очень часто слышу отговорки того, насколько сложно читать Божье Слово каждый день. И я готов проявлять понимание во многих вещах. Мне сложно проявлять понимание в этом, потому что у нас столько инструментов есть сегодня. У нас есть приложения на телефоне, которые напоминают нам каждый день о том, что нам нужно почитать Библию. И если у нас есть время для того, чтобы каждый день посмотреть социальные сети, и не просто посмотреть социальные сети, а отметить в социальных сетях, что нам понравилось, а что нет. У нас есть время для того, чтобы каждый день размышлять над Божьим Словом. У нас есть время для того, чтобы уделять этому внимание каждый день. Псалтырь, книга песнопений Богу, начинается именно с описания подобной жизни, подобной успешной жизни человека, который каждый день посвящает тому, чтобы проводить время с Богом. Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах, размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все. Это то, что мы читали в книге Иисуса Навина, в Псалтире. Блажен человек, который исполняет это. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся, но в Господнем законе находит он радость и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Это не мое сравнение, это не мой образ. Но представьте себе маленькую коробочку. Да? Ну, коробок со спичками. Если положить в этот коробок со спичками спички, это будет коробок со спичками. Но если положить в этот коробок со спичками бриллиант, это будет шкатулка. А если положить в этот коробок со спичками мусор, ну, например, вам хотите выкинуть жвачку, и вы положили жвачку в коробок со спичками, то этот коробок со спичками превращается в мусор. То есть смысл не в коробке. Смысл в том, что мы кладем в этот коробок. Смысл в том, что мы вкладываем в этот коробок. И именно поэтому апостол Павел как раз и призывает нас, когда он пишет послание филиппийцам, «И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, пусть это занимает ваши мысли». Пусть это занимает ваши мысли. То, что мы вкладываем в наше сознание, определяет, чем является наше сознание. Размышляем ли мы о Божьем Слове сегодня? Или мы думаем, что просто мы должны принять все на веру, не думая, не размышляя? Читаем ли мы Божье Слово каждый день? Читаем ли мы на самом деле Божье Слово каждый день? Сопоставляем ли мы Божье Слово с нашей жизнью для того, чтобы исправить нашу жизнь, чтобы она соответствовала больше Божьему Слову? Молимся ли мы прочитанными словами? Молимся ли мы прочитанными словами, которые мы прочитали в Слове? Мир наполняет Марию именно потому, что она размышляет над Божьим Словом. И тогда, когда мы обретаем вот этот вот мир во Христе, он не пускает больше отчаяния в наше сердце. Второе, что делает Мария. Обратите внимание, что ангел не просто дает какие-то обещания Марии, не просто дает благословение. Ангел призывает Марию сейчас посмотреть на дела Божии в жизнях других людей. Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего». Он отвечает на ее вопросы. «Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться сыном Бога. Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на 6-м месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». Ангел не просто дает ответы на вопросы Марии. Ангел не просто отвечает на ее уточняющие вопросы. Ангел помогает Марии теперь принять то, что он ей пообещал. Мы обращаем внимание на дела Бога тогда, когда мы первое обдумываем то, что он сделал в прошлом. Первое, что мы делаем, мы обдумываем его дела в прошлом. Мария, когда она начинает прославлять Бога, когда она прославляет Его в песне, говорит: «Из поколения в поколение Он проявляет милость боящимся Его. Его рукой совершены великие дела. Он рассеял гордых в надмении сердца и сверг правителей с их престолов и возвысил смиренных». Мария обращает внимание не просто на то, что Бог делает сейчас, она обращает внимание на то, что Господь делал на протяжении веков, потому что в этом ее мир, в этом ее покой. Она прославляет Бога фактически словами из Второзакония: «И так знай, что Господь твой Бог и есть Бог. Он верный Бог, хранящий свой завет милости к тысячам поколений, тех, кто любит Его и соблюдает Его повеления». Второе, что делает Мария. Мария обращает внимание на то, что Господь делает в настоящем. Она обращает внимание на то, что Господь делает в настоящем. Она смотрит на то, каким образом Господь работает в жизни Елизаветы. И, наконец, последнее, третье, общаясь с теми, в чьей жизни Бог работает. Мария общается с Елизаветой. Она не просто обращает внимание на то, что Господь сделал в ее жизни. Она идет к Елизавете. Она проводит время с Елизаветой. Она общается с Елизаветой. Она хочет получить ободрение от Елизаветы. Мы живем с вами в очень интересных условиях. Мы живем с вами в условиях, когда мы в буквальном смысле снова каждый день окружены миллионами людей каждый день. И при этом каждый день Мы жаждем, чтобы у нас было личное пространство, небольшое личное пространство. И это личное пространство не всегда удается получить. Я не знаю почему, а в последнее время я наблюдаю в общественном транспорте потрясающее явление. Ты стоишь в общественном транспорте, в принципе, в метро, в принципе, народу не так много, но обязательно появляется человек, который должен стать прям вот очень-очень близко к тебе. Ну, то есть, вот твое лицо упирается человеку в спину. Я не понимаю этого явления, потому что, ну, я не хочу как бы так стоять близко с людьми, но люди почему-то очень хотят так близко стоять рядом со мною. А я уже рассказывал, что у меня есть небольшой трюк, обычно это книга, ну, или телефон, или iPad, да, то есть, который я использую для того, чтобы вот мой буфер. То есть, если человек подходит ближе, он упирается просто. Ну и как бы, извините. Опять-таки, я не говорю о метро, которое заполнено людьми. Я говорю о метро, где место есть, а личного пространства нет. И мы оберегаем личное пространство. Мы свято дорожим личным пространством. И мы выстраиваем стены между собой и людьми, которые окружают нас. И мы до такой степени привыкли это делать, что мы выстраиваем стены между собою и людьми, которые рядом с нами в церкви. И очень сложно получить ответы на твои вопросы, если между тобой и человеком, который сидит рядом с тобой в церкви, стена, если мы не общаемся, если мы не проводим время друг с другом. Господь всегда отвечает на наши вопросы, и Господь всегда отвечает на наши молитвы, просто Он не всегда делает это в нашей жизни. Иногда Он отвечает на наши вопросы в жизни кого-то другого. И если я не трачу время для того, чтобы общаться с этим человеком, для того, чтобы узнавать этого человека, для того, чтобы видеть, как Бог работает в жизни этого человека, я пропущу эти ответы. Я не увижу их. Просто потому, что я не общаюсь. Мария не просто принимает эти слова ангела, она тратит свое время для того, чтобы пойти и провести его с Елизаветой, для того, чтобы дать Елизавете возможность ободрить ее. Послание римлянам. Наверное, одно из самых известных писем апостола Павла. Письмо, которое в буквальном смысле слова, это произведение, которое в буквальном смысле слова перевернуло историю мира, вообще историю цивилизации. Это не просто слова, это слова, которые сформировали цивилизацию в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Это одно из самых глубоких богословских произведений всех времен и всех народов. Нет произведения, которое бы более фундаментально рассматривало вопрос человеческого греха, рассматривало бы вопрос Божьей благодати и отвечало бы на эти вопросы не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Казалось бы, в этом послании апостола Павла есть все, что нужно для духовного ободрения. Начинается это послание словами Павла, когда он говорит: «Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовными благословениями, чтобы укрепить вас». Павел, который написал это письмо, говорит о том, что этих богословских истин недостаточно. Мне нужно видеть вас. Для того, чтобы укрепить вас, для того, чтобы ободрить вас, мне нужно видеть ваши глаза. Мне нужно быть частью вашей жизни. И дальше он произносит вообще потрясающие слова. Апостол Павел, написавший это письмо, апостол Павел, которому явился Христос, апостол Павел, который был целеустремленным маньяком. Ну, давайте откровенно. Да, то есть человек, которого невозможно было остановить вообще ничем. Попытки были. Человек, которого побивают камнями, выкидывают за пределы города, думая, что он умер. Человек, который после этого приходит в себя, возвращается в город и продолжает проповедовать. Я не знаю, что еще нужно сделать с апостолом Павлом. И вот этот человек говорит о том, что я хочу увидеть вас. Я хочу, чтобы я хочу ободрить вас. Но дальше он говорит, то есть, чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей. Апостол Павел, когда пишет римлянам, говорит о том, что Я не только хочу ободрить вас, мне нужно ваше ободрение. И если апостолу Павлу нужно было ободрение римлян, верующих в Риме, то оно нужно нам. И не приведи Господь, чтобы мы стали людьми, которые думают, что они могут ободрять, но кому не нужно ободрение других людей. И не приведи Господь, чтобы мы стали людьми, которые считают, что нет, все должны ободрять меня, все должны ободрять меня, я никого не могу ободрить. Не приведи Господь, чтобы мы стали такими людьми. Нам нужно общаться друг с другом. Потому что вот в этом общении, потому что вот в этом обмене мы ободряем друг друга своей верой. Напоминаем ли мы сегодня себе о том, как Господь был верен другим людям в прошлом? Обращаем ли мы внимание сегодня на то, как Господь работает в жизнях других людей, в жизнях людей вокруг нас? Потому что только так мир во Христе не пустит отчаяние в мое сердце, потому что только так мир во Христе не пустит отчаяние в мое сердце. И, наконец, последнее. Мария говорит: «Я готова служить Господу», — ответила Мария. «Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. Мария обещает себя Богу. Мария отдает себя Богу. Мы ошибаемся, думая, что в прошлом людям было намного проще поверить в Бога, чем сегодня нам. Потому что они были менее образованные. Вот гром, молния, и они думают о том, что, ну да, конечно, Господь гневается. И поэтому, когда появляется ангел, конечно же, они начинают сразу верить, конечно же, они доверяются Господу, потому что, ну, просто они были необразованные. Это мы сегодня образованные, это у нас сегодня есть и компьютеры, и смартфоны, и все остальное, и поэтому нам сложно поверить в Бога. Честно говоря, проблема не в знании, проблема не в образовании. Проблема в том, что мы очень хорошо отдаем себе отчет в том, что произойдет, если мы доверимся Господу. Я уже рассказывал этот пример о том, как однажды студент задавал мне вопросы, задавал. Очень много вопросов у него было. В конце концов, я его, из очень хорошего университета, я его спросил, говорю: «Слушай, вот помоги мне понять, что мешает тебе, ты все знаешь». И мы с тобой общаемся уже 3 дня. Ну, и при всем смирении, при всей скромности, я, в принципе, ответил тебе на все вопросы, которые ты мне задавал. Вот что мешает тебе сейчас довериться Господу? И я очень благодарен ему за его ответ. Потому что это был очень честный ответ. Он говорит: «Ты знаешь, я живу со своей девушкой. И я знаю, что если я доверюсь Господу, я не смогу больше жить с моей девушкой. А мне нравится жить с моей девушкой». Я думаю, молодец. По крайней мере, он честно отвечает на вопрос. Я его спросил дальше, говорю: «Помоги мне понять. Эта девушка недостаточно хороша для тебя, чтобы ты сделал ей предложение, и она стала твоей женой, потому что в противном случае, ну, ты бы сделал ей предложение, и она бы была твоей женой, да? Ну, между нами, я все понимаю, ты просто ищешь кого-то, кто будет лучше, правильно? Ты не уверен, что эта девушка прям вот, ну, ты готов остановить на ней свой выбор. Я правильно тебя понимаю?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Хорошо. Эта девушка недостаточно хороша для того, чтобы стать твоей женой, но она достаточно хороша, чтобы ты не обрел жизнь вечную и рай. Правильно?» Мы не принимаем Божью волю, потому что мы очень хорошо понимаем, какую цену мы заплатим за это. Потому что мы понимаем, что если я приму Божью волю, то я должен буду по-другому выстраивать взаимоотношения в моей семье. Я должен буду прощать, я должен буду любить так, как, ну, я не хочу любить. Я должен буду любить моих соседей, я не хочу любить моих соседей. Я должен стать источником мира, я не хочу становиться источником мира. Я должен по-другому работать. Я должен по-другому выстраивать свою жизнь». Господи, теоретически я совсем согласен. Теоретически никаких вообще возражений нет. Практически мне очень сложно довериться тебе. Мне очень сложно довериться тебе. И именно поэтому мы думаем, что знание, то, что мы знаем о Боге, равняется автоматически нашему доверию Богу. А это не так. Мы обдумываем Божье Слово, можете себе записать, для того, чтобы служить Богу. Мы обращаем внимание на то, что Бог делает в жизнях других людей, чтобы довериться Ему в нашей жизни, чтобы применить это в нашей жизни. Знание – это не доверие. Сводный брат Иисуса Христа, Иаков, в своем письме пишет строки, которые должны пробудить каждого из нас. Он говорит: ребят, демоны разбираются в богословии намного лучше, чем каждый из нас. Они знают намного больше, чем знает каждый из нас. У демонов нет проблем с пониманием доктрины Троицы. У демонов нет проблем с пониманием того, что Иисус Христос является полностью Богом и полностью человеком. У демонов нет проблем с пониманием того, каким образом Бог, Творец этого мира, стал маленьким ребенком младенцев. У демонов нет проблем с тем, чтобы верить, что Иисус Христос на самом деле воскрес из мертвых на третий день. Они все это знают намного лучше и намного, намного глубже, чем каждый из нас. Но они не верят. Они не доверяют. Они не доверяют Богу. Не доверяют так, как можем довериться Богу мы. И именно поэтому каждый из нас призван быть не только знающим человеком, не только человеком, который обдумывает Божье Слово, и не только человеком, который согласен теоретически со всем, что в нем написано, но человеком, который исполняет его. Будьте не только слушателем, пишет тот же Иаков снова, но и исполнителями Его, иначе вы просто обманываете себя. Иначе мы просто обманываем себя, если мы слушаем, но не применяем, если мы слушаем, но не исполняем, если мы слушаем, но наша жизнь не меняется от этого. Мы просто обманываем себя. Мы просто впустую тратим время. Проявляем ли мы послушание Божьему Слову? Проявляем ли мы послушание Божьему Слову тогда, когда оно противоречит нашим желаниям? Потому что если оно не противоречит нашим желаниям, откуда мы знаем, что мы проявляем послушание? Примеряем ли мы на себя доверие Господу, когда обращаем внимание на то, как Бог работает в жизнях тех, кто нас окружает? Проявляем ли мы это послушание сегодня? Потому что только тогда мир во Христе не пустит отчаяние в наше сердце. Только тогда и только так. И нам всем хотелось бы испытать мир в этот рождественский сезон. И нам всем хотелось бы, чтобы этот мир каким-то образом остался в нашей жизни. Чудесным образом. Мы бы хотели этого рождественского чуда. Но это рождественское чудо происходит только тогда, когда мы обдумываем Божье Слово, когда мы обращаем внимание на дела Бога, тогда, когда мы принимаем Его волю, какой бы эта воля ни была. Какой бы эта воля ни была. Зима обманчива. Она обманчива тем, что на улице начинает идти снегопад, такой пушистый белый снежок. Большая редкость в Москве, потому что пушистый белый снежок в Москве остается буквально, он остается белым пушистым, ну, полчаса максимум, да, после этого он не белый, не пушистый. Но смотрите, падает снежок, и вот то, что на улице, этот снежок прикрывает. Ну, то есть грязь, мусор, слякоть. То, что оставили некоторые владельцы домашних животных, когда выгуливали своих домашних животных и не убрали за своими домашними животными. Снежок падает, и все это прикрывает. И на улице так чисто-чисто, бело-бело. Мы потом увидим с вами все то, что снежок прикрывал в апреле месяце, да, то есть когда все это растает, и когда вдруг во мгновение ока город превращается в мусорную свалку. То есть ты идешь по Москве, и вдруг просто ты поражаешься. Вот это все у нас было на протяжении всей зимы, да, это все у нас копилось всю зиму. Зима обманчива. И точно так же обманчивые праздники. Появляются праздники в нашей жизни, и они прикрывают конфликты, они прикрывают ссоры, они прикрывают суету. И кажется, что все замечательно, что все хорошо. Праздники уходят, и все это вновь поднимается наружу. И ссоры в нашей жизни тянутся одна за другой. Ну, с утра поругался с женой, потом в общественном транспорте кто-то влез в твое личное пространство, отдавил тебе обе ноги, да, потом ты пришел на работу, на работе на тебя накричал начальник, ты накричал на подчиненного, и вот вся жизнь сплошной конфликт. И проблема в том, что все вот эти вот конфликты, они тянутся из одного нерешенного конфликта в нашей жизни. Из одного нерешенного конфликта, который между нами и Богом. Конфликта между нами и Создателем. И вот из-за того, что этот конфликт в нашей жизни не решен, из-за этого тянутся все остальные ссоры в нашей жизни. И Христос приходит в этот мир не для того, чтобы подарить нам рождественские колядки, не для того, чтобы подарить нам елочку, не для того, чтобы мы могли теперь подарки дарить друг другу. Христос приходит в этот мир для того, чтобы примирить нас с Богом. И это примирение дается Ему смертью. Это примирение дается Ему агонией креста. И вот агония креста заполняет сердце Христа для того, чтобы в любых волнениях Его мир, Его осознание того, что у меня есть теперь мир с Богом, наполняло меня, наполняло мою душу. Для того, чтобы теперь в моей жизни самый важный конфликт был решен. Чтобы теперь я мог разрешать и все остальные конфликты. Если вы еще не сделали этого, если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не обратились к Богу в молитве покаяния, сделайте это сейчас. Примиритесь с Ним. Для того, чтобы, обретя мир с Богом, вы теперь могли обрести мир во всем остальном вашей жизни. Сделайте этот первый шаг. Сделайте его для того, чтобы мир этого праздника, умиротворение этого праздника наполняли нас не только во время рождественского сезона, но на протяжении всей нашей жизни. Мир во Христе не пустит отчаяние в сердце, не пустит суету в сердце. Мы наполняемся этим миром Христа тогда, когда мы обдумываем слова Бога, тогда, когда мы обращаем внимание на дела Бога, тогда, когда мы обещаем себя Богу, тогда, когда мы смиряемся перед Его волей. На следующей неделе мы вернемся с вами к истории Елизаветы и Захарии, вернемся с вами к истории, к тому, что произошло за 6 месяцев до того, о чем мы говорили сегодня. Для того, чтобы, посмотрев на их жизнь, мы увидели с вами, что нас в жизни не радует, хотя, по идее, должно было бы, что нас в жизни не порадует, хотя мы верим, что, ну вот, если бы только в моей жизни было вот это, то в моей жизни была бы радость. И, наконец, что нас на самом деле обрадует в жизни. Вот об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. С точки зрения применения. Вы замечали, что люди делятся на две категории? Есть люди, с которыми очень спокойно, есть люди, с которыми очень хорошо, есть люди, с которыми ты постоянно испытываешь мир. А есть люди, вот ты только начинаешь с ним общаться, и такое ощущение, что ты прям окунаешься сразу в скандалы, интриги, расследования, конфликты, ссоры. Ты просто провел 5 минут, а у тебя уже прям в душе буря, ураган. Потому что в душе этого человека ураган. Потому что в душе этого человека буря. Зачастую это происходит именно потому, что нет мира в жизни этого человека. Вот почему в 33-м псалме псалмопевец призывает нас, кто любит жизнь и желает видеть добрые дни, тот удерживает свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Удаляйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему. И наша проблема с вами не в том, что у нас нет мира. Наша проблема в том, что мы все время забываем о том, что мы обрели мир со Христом. Но если только мы будем напоминать себе о том, что у нас есть мир с Богом, если только мы будем напоминать себе о том, что у нас есть вот этот вот вертикальный мир, то мы будем искать горизонтальный мир с людьми вокруг нас. И мы обретем мир с самими собою. И мы обретем мир самими собой. Напоминайте себе о том мире с Богом, который есть у вас, для того, чтобы примиряться с людьми, которые рядом с нами, для того, чтобы быть в мире с самим собой. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. И мы с вами призваны быть людьми, которые не просто обрели мир для себя, но который дарит теперь мир людям вокруг нас, чтобы мир Христа в их душе не пускал отчаяния в сердце. Фридрих Бюхнер в своем мемуаре «Раскрывая тайны» описывает очень сокровенные вещи, очень глубокие вещи, которые произошли в его жизни. Когда он был еще маленьким мальчиком, его отец, который не смог справиться с чередой семейных конфликтов, с финансовыми трудностями, покончил жизнь самоубийством. И после того, как он покончил жизнь самоубийством, его судьба и вообще его личность стала табу для семьи. Мама переехала в другой город, она переехала в другую страну, забрала с собой детей, и об отце нельзя было говорить. Нельзя было даже упоминать имя этого человека, его не существовало, его никогда не было. Он стал тайной. Он стал тайной для этой семьи. И в своих мемуарах этот очень одаренный писатель как раз и пытается справиться вот с этой проблемой, справиться с проблемой того, как мне теперь жить с этой тайной, как мне жить с тем, что произошло, и с тем, что я так никогда и не прожил. В уже зрелом возрасте Бюхнер приходит к Богу, в уже зрелом возрасте он становится проповедником, становится пастором, оставаясь писателем, и продолжает встречаться с различными психологами, которые пытаются помочь ему распутать этот клубок тайн. И один из этих психологов предлагает ему очень интересный эксперимент. Она говорит: попробуй писать левой рукой. Ты пишешь обычно правой, попробуй писать левой рукой, попробуй поговорить со своим отцом. Как ты думаешь, что бы твой отец сказал тебе? Бюхнер начинает этот эксперимент, и книга как раз заканчивается этим экспериментом. Он пишет: «Папа, мне так страшно. С тех пор, как ты ушел, я так много переживал, я столь многого боялся. И от имени отца он пишет строки: не стоит, нам не о чем переживать. Это и есть тайна, которую я не знал, но знаю сейчас». От имени человека, который встретился с Богом, Бюхнер вкладывает его уста в уста своего отца: нам не о чем переживать. Я не знал этого тогда. Я знаю это сейчас. Если действительно Бог в нашей жизни, и если действительно Бог с нами, а мы приняты им, нам не о чем переживать. И я говорю это как человек, который очень много переживает о разных мелочах, напоминая об этом себе и делясь этой тайной Бюхнера с вами. Нам не о чем переживать, потому что когда мир Христа наполняет мое сердце, в нем нет места для волнений и отчаяния. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не примирился с Тобой, за тех, кто не знает Тебя, за тех, кто, оглянувшись назад на свою жизнь, не может сказать о том, в какой момент он или она приняли решение следовать за Тобою. Господь, помоги им сейчас просто в тишине и искренности своего сердца обратиться к Тебе и сказать: Господи, прости меня, пожалуйста. Прости, что я так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь, Господь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Примири меня с собою. Спасибо Тебе за то, что смертью на кресте Твоего Сына Ты сделал это возможным. Примири меня сейчас с собою. Господь, напоминай каждому из нас о том, что Ты с нами. Ты держишь нас за руку. Нам не о чем переживать. Нам не о чем волноваться. Потому что Ты примирил нас с собою. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.